Традиционное представление о прекращении работы мозга из-за дефицита кислорода ошибочно. Ни у одного побывавшего в состоянии клинической смерти не было зафиксировано существенного снижения содержания живительного газа в тканях центральной нервной системы. Отброшена была и другая гипотеза. Будто видения могут быть вызваны нерациональной комбинацией медикаментов, применяемых при реанимации. Все делалось строго по стандарту. Сэмпарино утверждает, что приступал к исследованиям, будучи скептиком, но сейчас убежден на все 100. Тут что-то есть. Наши пациенты переживали свои удивительные состояния в тот момент, когда мозг уже не мог функционировать и поэтому был не способен воспроизводить какие-либо воспоминания. По мнению исследователя, сознание человека не является функцией мозга, а коль это так, говорит Питер Фенвик, сознание вполне может продолжать свое существование и после физической смерти тела. Когда мы исследуем мозг, пишет Сэмпарино, то ясно видим, клетки серого вещества по своему строению в принципе не отличаются от остальных клеток организма. Они также вырабатывают белок и другие химические вещества, но они не могут создавать субъективные мысли и образы, которые мы определяем как человеческое сознание. В конце концов, наш мозг нужен нам лишь в качестве приемника-преобразователя. Он работает как своего рода живой телевизор. Сначала воспринимает волны, которые в него попадают, а потом преобразует их в изображение и звук, из которого складываются целостные картины. Позже, в декабре 2001 года, трое голландских ученых из госпиталя Рейнстейт под руководством Пима ван Ломеля провели самое масштабное на сегодняшний день исследование людей, переживших клиническую смерть. Результаты его были опубликованы в статье «Околосмертельный опыт выживших после остановки сердца». Целенаправленное изучение специально сформированной группы в Нидерландах в британском медицинском журнале «Lancet». Голландские ученые пришли к аналогичным выводам, что и их английские коллеги из Саутгемптона. Опираясь на статистические данные, полученные за десятилетний период, ученые установили, видение посещает далеко не каждого человека, пережившего клиническую смерть. Только 62 человека из 344, это 18%, перенесших 509 реанимаций сохранили четкие воспоминания о том, что они испытали в период между временной смертью и воскрешением. В период клинической смерти больше половины обследуемых испытали положительные эмоции. Осознание факта собственной смерти отмечалось в 50% случаев, в 32% так называемого почти смертельного опыта происходили встречи с умершими людьми. О полете сквозь тоннель рассказывали 33% умиравших. Картины инопланетного ландшафта видели почти столько же респондентов. Феномены внетелесного опыта, когда человек видит себя со стороны, испытали 24% возвращенных к жизни. Ослепительную вспышку света фиксировали такое же число опрошенных. В 13% случаев люди наблюдали несущиеся чередой картины прошедшей жизни. Рассказывали о том, что видели границу между миром живых и мертвых менее 10% людей. Ни один из побывавших на том свете не сообщил об устрашающих или неприятных ощущениях. Особо впечатляет то, что о визуальных впечатлениях рассказывали слепые от рождения люди. Они буквально дословно повторяли повествование зрячих. Не безинтересно отметить, что несколько раньше американский исследователь доктор Линк сделал попытку выяснить содержание предсмертных видений слепых. Он совместно с коллегой Шерон Купер записал свидетельство 18 человек слепых от рождения, которые по каким-либо причинам оказались в состояниях, близких к смерти. По свидетельству опрошенных, предсмертные видения стали для них единственной возможностью понять, что означает видеть. Одна из побывавших в состоянии клинической смерти Вики Юмикпек пережила выход из тела в госпитале. Вики откуда-то сверху смотрела на себя, лежащую на операционном столе, и на бригаду врачей, проводивших реанимацию. Так она впервые увидела и поняла, что такое свет. Слепому от рождения Мартину Маршу, испытавшему похожие предсмертные видения, запомнилось больше всего разнообразие красок в окружающем мире. Мартин убежден, что предсмертный опыт помог ему понять, каким видят мир зрячие люди. Но вернемся к исследованию голландских ученых. Они поставили перед собой цель точно определить, когда человека посещает видение – во время клинической смерти или в период работы мозга. Ван Ламер и его коллеги утверждают, что это им удалось сделать. Заключение ученых таково. Видения наблюдаются именно в момент отключения центральной нервной системы. Таким образом, было показано, что сознание существует независимо от работы головного мозга. Пожалуй, самым поразительным Ван Ламер считает случай, который зафиксировала одна из его коллег. Пациент, находящийся в коме, был доставлен в реанимационную палату клиники. Мероприятия по оживлению были безуспешными, мозг погиб. Энцефалограмма представляла собой прямую линию. Решили применить интубацию, введение в гортань и трахею трубки для искусственной вентиляции и восстановления проходимости дыхательных путей. Во рту потерпевшего находился зубной протез. Врач вынула его и положила на столик. Спустя полтора часа у пациента забилось сердце и нормализовалось кровяное давление, а через неделю, когда та же сотрудница разносила больным медикаменты, вернувшийся с того света заявил ей: «Вы знаете, где мой протез? Вы вынули у меня зубы и засунули их в подвижной ящик столика на колесах». Во время тщательного опроса оказалось, что потерпевший наблюдал себя сверху лежащим на койке. Он подробно описал палату и действия врачей в момент своей смерти. Человек очень боялся, что медики прекратят оживление, и всеми силами хотел дать понять им, что он жив. Свою уверенность в том, что сознание может существовать отдельно от головного мозга, голландские исследователи подтверждают частотой экспериментов. Дабы исключить возможность появления так называемых ложных воспоминаний, ситуации, когда человек, услышав о других рассказы о посмертных видениях, внезапно вспоминает как бы то, чего он сам никогда не испытал, религиозного фанатизма и других подобных случаев, исследователи скрупулезно изучили все факты, способные повлиять на отчеты пострадавших. Все обследуемые оказались психически здоровыми. Это были мужчины и женщины от 26 до 92 лет, имеющие разный уровень образования, верящие и не верящие в Бога. Одни слышали раньше о почти смертельном опыте, другие нет. Общие выводы голландцев таковы. Посмертные видения у людей возникают в период приостановки работы головного мозга. Их нельзя объяснить дефицитом кислорода в клетках центральной нервной системы. На глубину почти смертельного опыта большое влияние оказывает пол и возраст человека. Женщины обычно испытывают более сильные ощущения, чем мужчины. Большинство больных, имевших наиболее глубокий опыт смерти, погибают в течение месяца после реанимационных мероприятий. Посмертные видения слепых от рождения не отличаются от впечатлений зрячих. Все сказанное дает основание говорить, что в настоящее время ученые вплотную подошли к научному обоснованию бессмертия души. Нам же осталось сделать самую малость – осознать, что смерть – всего лишь пересадочная станция на границе двух миров, и побороть страх перед ее неизбежностью. Встает вопрос, куда же попадает душа после смерти человека? Если вы умерли, прожив неправедную жизнь, то в ад не попадете, а вечно будете находиться на земле в наихудший период человечества. Если же ваша жизнь была безупречной, то и в этом случае окажетесь на земле, но в столетии, где нет места насилию и жестокости. Так считает французский психотерапевт Мишель Лерье, автор книги «Вечность в прошлой жизни». В этом его убедили многочисленные интервью и гипнотические сеансы с людьми, пережившими состояние клинической смерти. Исследователь делает вывод, что умершие уходят в основном в прошлое столетие. Во время сеансов гипноза все мои 208 объектов наблюдения, за исключением троих, описывая уход из этой жизни, указывали на прошедшие периоды в истории. Они вспоминали, как шли по длинному тоннелю туда, где свет и покой, их приветствовали знакомые люди, а затем они опять оказывались на земле, правда, в прежних столетиях. Вначале Лерье предполагал, что он получает информацию о предыдущей инкарнации, очередное рождение души на физическом плане обследуемых. Однако, по мере накопления фактов, ученый пришел к такому выводу. Объекты его исследования – это те, кто умер и оказался в приятных для себя обстоятельствах, и те, кто нашел себя в ужасный исторический период. Например, один мною заключенный оказался усталым и голодным рабом на римских галерах. Под гипнозом он описывал ужасные побои и вспоминал муки жажды и холода. Любящей же матери, посвятившей себя бедным, была уготована жизнь, достойная лишь египетской царицы Клеопатры. Ей были даны богатство, власть и сотни слуг, чтобы исполнить любое ее желание. Выйдя из гипнотического сна, она рассказала, что всегда мечтала жить во времена фараонов. По мнению Лерье, все сводится к тому, что жить на нашей грешной планете нужно достойно, уважая себя и других. Мысль о том, что человек умирает вместе с телом, – одно из величайших заблуждений нашего века. Как же может умереть богатый, яркий, действительно существующий, но незримый глазу внутренний мир человека, когда сбрасывает он свое физическое тело? Тело человека – это не человек, а только орудие его духа, футляр, в котором он временно живет, чтобы накопить нужный опыт и знания для непрерывной жизни своей беспредельности. Смерть – это освобождение от плотной материальной оболочки, ставшей негодной или выполнившей свое назначение на земле. Когда собран весь опыт, который может извлечь человек, находясь в данном теле, дальнейшее пребывание в нем теряет свой смысл, и человек сбрасывает его, как изношенную одежду. Можно ли страшиться смерти и жалеть, когда старое, изношенное, отслужившее свою службу тело освободит от себя дух? Нет, это радость. Радость в свободе вне тела. Смерть не более, нежели стрижка волос. Много-много раз каждый уже переходил этот порог, и нового тут ничего нет. Уничтожаем всякий страх смерти, снимаем с нее покровы загадочности, безысходности и таинственности. Смерть есть рождение в новую жизнь, более богатую возможностями, красотою и широтою, нежели земное существование. Когда человек физически умирает, умирает в кавычках, перед его мысленным взором в величайшем порядке и последовательности проносится в ярких картинах вся его только что закончившаяся жизнь, до мельчайших деталей включительно. Перед ним проходит фильм его жизни земной, невзирая на то, хочет он этого или нет. Это вызывает в нем реакцию на те моменты, которые звучали для него особенно напряженно и остро. От этого звучания зависит его будущее, но воля его не может в этот момент их нарушить. Торжественно бывает та минута, когда человек стоит лицом к лицу со своей жизнью и из уст своего прошлого слышит предуведомление относительно своего будущего. Он видит себя таковым, каков он есть, узнает истинную цель жизни и убеждается, что закон космической жизни непреодолим. справедлив и благ. Тихо и благоговейно должны держать себя все, которые собрались вокруг умирающего, и торжественное молчание не должно нарушаться, чтобы не отвлекать отходящего от обзора, проносящейся перед его внутренним взором истекшей физической жизни. Громкий плач и шумные жалобы могут потревожить умирающего и нарушить сосредоточенное внимание его души, и потому врываться со своим личным огорчением в тишину, которая помогает и успокаивает отходящего, и грубо, и эгоистично. Переход в тонкий мир у обычных людей происходит бессознательно. Сознание пробуждается после отдыха сна, постепенно осваиваясь в совершенно новых условиях. Попадая в мир тонкий, при сбрасывании тела, люди обычно испытывают чувство великой растерянности. Собранное, сосредоточенное спокойствие духа необходимо при переходе великих границ, иначе растерянность может вовлечь человека в воронки опасных астральных вихрей. Это собрание сил духа внутри будет действием первым, последующие будут вытекать из него. При условии спокойствия быстро проясняется память о прошлых пребываниях в условиях тонкого мира. Знания, накопленные ранее и в последнем воплощении особенно, тотчас же придут на помощь и помогут ориентироваться в новых условиях. Главное, надо совершенно уничтожить в себе ложное и вредное отношение к явлениям астрального мира. Люди или духи, освободившиеся от тела, так называемые умершие, не умнее, не страшнее и не чудеснее живых. Элементы чудесности, страха перед потусторонним, преклонения перед обитателями тонкого мира надо оставить. Мир тонкий столь же обычен, как и мир плотный, для того, кто знает, и очарование снято с его глаз. Это нужно для того, чтобы пресечь в самом зародыше чувство страха или растерянности перед неизвестным. Опереться можно на близких по духу или на учителя света. Магнитность устремления в этих условиях велика и тотчас же привлекает нужных помощников или руководителя. Но хотящий идти к отцам с ними и прибудет, прибудет с теми, с тем, с кем хочет прибыть. Отрыв от всего и от всех облегчается просто, если в сознании первое место отведено учителю света, и устремление направлено к нему. Позднее, возможно, и к близким вернуться, или к друзьям, но прежде всего владыка света, владыка жизни. Сверху легче спуститься, чем снизу подняться потом. Со смертью плотного тела рождается человек в мире надземном, облеченный в тонкую форму, в тонкое тело, чтобы продолжить свое существование в невидимом мире. Мир тонкий, зрим, ярок, конкретен. Своей красочностью и устойчивостью он очень напоминает земной мир, только краски в нем ярче и формы разнообразнее. И не туманное, скользкое и расплывчатое видит тот, кто умеет смотреть, но видит мир полный и яркий, и весьма привлекательный, если сознание устремлено кверху. Хочется дать ясное представление, что такое тонкий мир. Прежде всего, он материален, так же, как материальное тонкое тело. Медуза ведь тоже живой организм и тоже материально, но плотность ее тела отличается от плотности тела черепахи и ее панциря. Еще один шаг по пути утончения и разрежения и представления материальности тонкого тела будет довольно верным. Сквозь него можно видеть другие предметы. Оно почти прозрачно, и однако оно чувствуется и ощущается вполне конкретно и не менее, а даже более сильно, чем тело физическое. Тонкое тело есть действительно тонкое. Оно свободно проникает через все стены и через все физические преграды. Только в тонком теле мог Христос появляться неожиданно среди учеников после его так называемого воскресения, когда они были в запертой комнате, ибо для физического тела это невозможно. Тонкое тело не страдает ни от холода, ни от жары, и оно в полном смысле слова в огне не горит и в воде не тонет. В тонком теле можно опускаться на дно океана без всякого для себя вреда и опасности. Обычный обитатель надземного мира может остановиться перед стеной или горой, как перед препятствием. Знающий пройдет через них, как будто бы они состоят из воздуха. Тонкое тело имеет форму. Эта форма близка к физической. Те же руки, ноги, туловище, голова и все органы. Чувства все те же. Обоняние, осязание, слух, зрение, вкус. Прибавляется к этому еще и шестое чувство. Чувство знания или прямое непосредственное познавание явления тонкого мира, проявляющееся у развоплощенцев в разной степени обостренности, зависящей от прежних накоплений. Умирая, человек не получает какое-то новое тонкое тело, ибо, живя на земле, он живет в своих оболочках, постоянно воздействуя на них и внося в их структуру элементы, их утончающие или огрубляющие. Утончение или огрубление тонкого тела человека происходит на земле, когда человек находится в своем физическом теле. Влияет на материю тонкого тела все – и питье, и еда, и вино, и курение, и чувства, и мысли, и поступки, и все поведение человека. Каждая мысль, принятая в сознание, отражается на тонком теле. Возвышенные и чистые мысли вводят в нее светоносную и легкую материю, нечистые и тяжкие, тяжелые, плотные и неподвижные части. Надпись на могиле «Свободен, свободен, наконец-то свободен». Именно освобождение можно назвать физическую смерть. Ни ужас, ни страх, ни холод могилы, ни утрата всего, ни уничтожение, ни муки ада, но именно освобождение духа от ограничений земных, от тела тюрьмы, от тяжкой связанности цепями плотного мира. Многие люди даже не понимают, в каком рабстве находятся они, будучи в теле земном. Материальная земная оболочка, в которой облекается дух при воплощении, подобна тяжкому скафандру водолаза. И только неумение сравнивать ее неудобства с преимуществами тонкого тела позволяет мириться с телесной тюрьмой для духа. Поэтому же и отнимается память о надземном пребывании в пространствах надземного мира, не говоря уже о старости и болезнях, ограничения плоти велики. Как каторжник, ядро на ногах, влачит за собой человек свой футляр, из которого нет ему выхода освобождения, пока он в нем. Тело надо одевать, обувать, поить, кормить и всюду таскать с собою. Оно имеет вес и немалый, и не может двигаться быстро. Ему нужен транспорт, ему столько нужно всего, что лишь освободившись от него, человек понимает, насколько плотное тело требовательно и обременительно. Огромные магазины, склады продовольствия и почти все, что создано руками человека, показывает, сколько труда затрачивается на удовлетворение потребностей тела. Ничего этого не нужно в мире надземном. Ни заводов, ни фабрик, ни всех видов транспорта, ни пищи. Тонкое тело, облекающее бессмертный дух, не нуждается во всем этом. Условия тонкого пребывания совершенно другие. Нет физического тела, нет и необходимости его обувать, одевать, питать, иметь для него жилище. Не надо ни документов, ни паспортов, не надо обычной и привычной работы, не надо всего того, чем обычно занимается человек на земном глобусе планеты. Теряет смысл и значение к принадлежности к той или иной народности, к профессии и роду занятий, к званию и так далее. Все земные различия теряют свой смысл, но внутреннее содержание человека выступает на передний план. Его внутреннее ничтожество или величие решает судьбу развоплощенца. Двигательной силой в видимом мире являются разные виды физической энергии, а в мире незримом – это мысль. Она приводит в движение все формы и виды энергии в надземном, она творит. Чтобы передвинуть физическое тело пешком на несколько километров, надо приложить много мускульной энергии. Таким же образом по земному можно передвигаться и там. Но достаточно мысленно перенестись к желаемому объекту или к месту, как мысль тотчас же перенесет туда и тонкое тело. Надо практически в применении к новым условиям понять, что тонкое тело движется мыслью, и не нужно шагать под действием мысли, оно летит, но это надо знать. Мысли видимы там, в ярких живых образах, подобных по яркости предметам плотного мира, и являются для человека они очевидностью, в которой он живет. Творческие мысли формируют из светящегося материала этой области чудные пейзажи, волнующие океаны, снегом увенчанные горы и плодородные долины. Целые сцены такой волшебной красоты, с которой не сравнится никакая земная красота. Просторные луга для охоты краснокожих индейцев, златовраты, украшенные жемчугом Новый Иерусалим христиан, богатые научными учреждениями неба, материалистического реформатора, все находит здесь свое место. Чтобы на земле создать материальный объект, надо приложить руки, нужны инструменты, машины и всевозможные приспособления, аппараты. Но там все это не нужно. Все заменяется мыслью, в которой действует человек. Мысль двигает предметами тонкого мира так же свободно, как передвигаются земные предметы рукой, даже немного свободнее, ибо величина предметов значения не имеет. Не обязательно создаваемую вещь, например, дом, создавать постепенно, но можно сразу создать целиком. При мысли о действии обычная последовательность не нужна, нужен конечный результат. Устойчивость, реальность и красочность созданной вещи зависят от силы и четкости мышления. Потому четко мыслить учитесь еще на земле. Неуверенное, расплывчатое, порхающее мышление будет творить такие же образы. Представьте себе человека, вдруг получившего власть осуществлять все свои желания. Приблизительно в таком положении оказывается в тонком мире дух, получивший возможность мыслями творить реальные формы, создающие для него окружающую его действительность. Можно создавать для жителей тонкого мира, страдающих бедностью воображения, любые условия, любую обстановку. Там можно подарить замок чудесный любимому человеку, в котором он будет жить, наслаждаясь красотой его форм и внутренним великолепием. Вам дается возможность летать, куда вы хотите, быть там, куда влекут вас ваши высшие устремления, быть с теми, кого вы любите, не умирающей со временем любовью, делать то, чего хочет душа, видеть и изучать то, что вы стремитесь познавать всю жизнь и осуществлять в видимости явной свои самые дерзновенные устремления. Ярое желание увидеть Учителя Света, неудовлетворенное на земле, осуществляется там, поскольку причина порождает следствие. Неудовлетворенное здесь может быть удовлетворено там, недостигнутое здесь достигнуто там, неутоленное удалено, если все это от духа, но не плотного тела и физических чувств. Это мир свободы и радости, света и красок и поле безграничных возможностей для проявления высших способностей духа и его устремлений. Именно там невозможного нет, ибо все там творится и движется мыслью. Каков же внешний вид развоплощенцев? В тонком мире человек принимает ту форму мысли, которая себя облекает. Если он будет думать о себе как о калеке, станет калекой, как о слепом станет слепым, как об уроде станет уродом, как о красавце станет красивым, как о камне станет камнем, как о животном, то примет обличие животного. То, как ведет себя человек в мыслях своих и воображении на земле, не выявляя себя во внешних действиях и поступках, там становится для него нормами его поведения. Обман, лицемерие быть уже там не может, ибо человек выражает собой то, что он представляет в действительности. Именно скрытая внутренняя сущность его выявляется во всей своей красоте или безобразии. То, что происходит внутри человека, отражается тотчас снаружи, то есть на всем его обличье. Злоба искажает его, доброта делает красивым. В тонком мире можно растить хвост, рога и копыта, а можно и белые крылья. Растит все это мысль. Сколь же осмотрительно приходится мыслить, если малейшее отклонение в сторону безобразия тотчас же вызывает соответствующую форму. И часто злое и темное существо обезображивается там до невероятной степени, ибо внутреннее безобразие выражается полностью и беспрепятственно во внешнем облике своего носителя. Астральное существо может изменить весь свой вид с самой поражающей быстротой, потому что астральная материя принимает новую форму под влиянием каждого воздействия мысли. Можно в тонком мире надеть любую маску, любое обличье, так что даже близкий друг, рядом стоящий, не узнает, кто находится около. Можно, ярко думая о желаемом облике, облечься в его форму. Можно предстать в виде рыцаря, кочевника, воина, грека, римлянина, словом, войти в любую созданную воображением форму. Особенно пользуются этим персонификаторы, желая привлечь к себе доверчивых развоплощенцев. В этом случае сердце будет единственным и верным судьей. Темный не может окружить себя светом и создать облик истинно светлый, и попытки персонификации ими светлых обликов для опытного глаза легко различимы. Надземная одежда одна, запас ее совершенно излишен, и создается она воображением, и облекает ею себя человек при помощи мысли, путем яркого представления себя в ней. Голым, даже в мире незримом, ходить неприятно. Земные, обычные одежды порой смешны, например, фрак с крахмальной сорочкой или пышный придворный мундир, корсет или все прочие крайности моды. Толпы астрального плана одеты по сознанию и народности, времени и эпохи. Но есть одеяния универсальные, годные для всех времен и цивилизации. Облачения великих духов красивы и просты необычайно. Требуется и после перехода в тонкий мир некоторое время на то, чтобы безошибочно ориентироваться в нем и научиться отличать действительность от того, что кажется реальностью. Каждое явление может быть или настоящим, или кажущимся, или действительностью, или иллюзией. Как в сказке возникают фантастические формы самых разнообразных образований и рассеиваются, как туман. Сколь красочны и разнообразны и причудливы могут быть облака. Если в них погрузиться, иллюзия исчезает, остается промозглый туман. Так и некоторые образования и сгущения материи тонкого мира дают аналогичные впечатления. Но есть и стабильные формы, это реальность надземного мира. Их надо научиться отличать от фантасмагории, и на это надо время. Стойкое и ясное сознание осваивается быстро, если достаточно очищено от земных пережитков. Плотные формы физического мира имеют свои тонкие отражения или двойники. Чем ближе к Земле, тем более они схожи с предметами и формами земными. Удаляясь от плотного глобуса Земли и утончаясь, они приобретают более подвижные очертания. На плотной части Земли есть формы, созданные рукой человека, и формы, созданные природой без участия в этом землян. Точно так же и в тонком мире, только там эти формы творятся землянами мыслью, и точно так же есть формы, которые не они создавали. Кроме того, там существуют формы на земле неосуществленные, незаконченные мысленно. Они разной степени устойчивости, яркости и высоты. Новичок особенно смущается следующим обстоятельством. Герои из произведений великих писателей существуют там в столь же ярких и убедительных формах, как и живые обитатели незримого мира. Но они не имеют сознающего себя начала и на вопросы не могут дать разумного ответа, словно персонажи из кинокартины. Все, что мысленно оформлено человечеством, там существует в различных степенях устойчивости и яркости, и хорошее, и плохое. Там же, но выше, имеет свое существование и формы, и прообразы того, что позднее осуществится в плотном мире Земли. Тонкий мир живет вне времени и пространства. Нельзя сказать, чтобы эти основы физического мира в в тонком мире были упразднены совсем, но исчисления времени и пространства в тонком мире совершенно иные. Тысячи земных лет могут показаться мигом, и один миг – вечностью. Некоторое подобие таких переживаний тонкого мира бывает и в мире плотном. Когда человек бывает захвачен какой-нибудь идеей или погружен в радость творчества или даже просто чистое эгоистического счастья, он не замечает, как протекают годы. И наоборот, одна какая-нибудь страшная минута кажется человеку бесконечно долгой и способна молодого человека превратить в старика. В тонком мире все явления и вещи отражаются и преломляются в сознании человека иначе. Там всякое существо и всякая вещь прозрачны и видимы и внутри, и со всех сторон одинаково. В тонком мире отсутствуют существующие у нас законы перспективы, которые искажают наше представление о виде и величине предметов вместе с увеличением расстояния. Характерно для тонкого мира, что там нет верха и низа, далекого и близкого, близко то, что освещено лучом мысли, ибо там мысль творит окружение человека. Достаточно помыслить о дальнем предмете или человеке, как они уже перед глазами. Магнетизм мысли велик. Далекое и близкое определяются не числом километров, но мыслью и стремлением. Недостижимо то, чего невозможно коснуться мыслью и осознать. Думать о чем-то и к чему-то пламенно стремиться, значит иметь это около себя. Каждый земной предмет вытянут во времени, например, дерево от момента своего зарождения и до конца. Там можно видеть эту форму уже не в разрезе времени, как на Земле, но взятой в целом, от начала и до конца. Там можно остановиться на любом моменте длительности жизни формы. Не установлено определенного срока для пребывания в тонком мире между воплощениями. Учение света, живая этика, говорит: если кто будет утверждать, что воплощения могут быть через 3000 лет, он будет так же прав, как утверждающий о сроке 3 месяцев. Продолжительность пребывания в разоплощенном состоянии зависит от многих причин, но все эти причины создаются самим человеком. Вся краткая земная плотская жизнь является как бы подготовлением к более, гораздо более длительному пребыванию в мире надземном. Если внеплотное существование во много раз продолжительнее земного, то во сколько же раз мир тонкий по размерам своим превосходит мир земной? Истинно, дух, то есть человек, не согласился бы принять плотную эволюцию, если бы ему сохранить память о пространствах тонкого мира. А каков же язык тонкого мира? Большим преимуществом тонкого мира является легкость общения между собой и общий для всех обитателей тонкого мира язык. Язык тонкого мира универсален. Разделение на различные языки только в мире плотном. Мысль, передаваемая на одном языке, понимается и доходит на своем собственном. Передается сущность мысли, но не ее словесная ограниченная форма. Универсальный язык существует. Это язык тонкого мира. Там все понимают друг друга. В тонком мире мысль заменяет слова. Обычно разговаривают только новоприбывшие или те, кто не в состоянии освободиться от земных пережитков, к чему приводит невежество. При переходе в мир тонкий новые возможности открываются только для тех, кто их хочет и к ним стремится. Кто не имеет никаких устремлений, кроме обычных, земных, с ними и остается. Подобное отношение можно распространить на всех обывателей, пребывающих там. Они погружены в привычные дела и мысли, и чудесные особенности того мира, который они могли бы использовать и применить, остаются неосознанными и незамеченными. Увы. И там продолжают делать все то же, что делали в мире земном, даже не замечая различия тонких условий от условий земных. Строят дома, пилят дрова, воду таскают, пьют и едят, и ссорятся так же, как ссорились раньше, не понимая, что все это уже не нужно. Что дом – это все пространство незримого мира. Еда и питье не нужны, и строить все можно лишь мыслью, уже не прибегая ни к ручному труду, ни к инструментам, ни к чему из того, чего требовали условия плотного мира. Также пытаются там говорить, шевеля языком и произнося слова, в то время как нужна только мысль и, возможно, мысленная передача. Дикари продолжают носить кольца в носу и ушах, а кто повыше, звезды и фраки, и все прочие отличия своего времени, все это нелепо выглядит для просвещенного сознания. Много там истуканов, много стоящих на месте, много сидящих, лежащих, много продолжающих считать себя больными, коллегами, стариками и так далее, хотя все эти различия чисто земные и являются там пережитками или лохмотьями мышления мира земного. Если взять серое, беспросветное, отличающее все и прозябающее на земле обычное сознание, то можно представить, какие потемки готовит оно для себя в мире надземном. Некоторые понимают, что многое там совершается излишне, и тем освобождают сознание и воображение от ненужного хлама или нагромождений. Но большинство окружает себя, пользуясь возможностью духа творить мыслью, привычными предметами, вещами, обстановкой. Очень странно и интересно наблюдать со стороны, как в мире надземном ютятся по закоулкам, созданным их невежеством или скудностью воображения, в котором отсутствуют элементы красоты. Можно еще примириться с прекрасными строениями, удовлетворяющими чувство красоты. Но лачуги безобразия или громады безвкусия, вызванные к существованию забитостью или тупостью мысли, только лишь умножают хаос и некрасивость этих нагромождений. Мудрость земную придется отбросить, ибо она ни к чему. Можно быть прекрасным специалистом любой отрасли земных знаний, но в надземном неприменимы они. На знание высших законов нужно и условие страва. Даже малое сознание там, вооруженное некоторыми знаниями законов незримого мира, окажется в несравненно более выгодных условиях, чем в этих законах незнайка. Каждая крупица знания в надземном очень нужна. Знайте, знайте, знайте. Знать надо как можно больше о том, что ожидает каждого человека после освобождения от грубого физического тела, и стараться стать лучше и чище, ибо одно только знание без улучшения и очищения духу свободу не даст. Есть люди, которые отрицают жизнь после смерти. Знающие в мире надземном, как зрячие перед слепым. Здесь могут обычные люди ограничивать его своими установлениями, злобой и несправедливостью. Но в мире незримом, где все движется мыслью, он властелин над невежеством, отрицателей и тупоумов. Представьте себе обычного человека, вдруг лишенного тела, очутившегося в пространстве. Только что вылупившийся из яйца цыпленок, право, более в счастливых условиях. У него хоть есть мать, а кто же есть у отрицателя космической действительности? Если человек считает, что со смертью тела кончается все, и он перестает существовать, то он обрекает себя на то, чтобы стоять недвижным истуканом, действительно погруженным в состояние, лишенное всяких признаков жизни. Так, материалист при самом развитом интеллекте, но отрицающий всякую духовность, всякую возможность существования в мирах высших, может и не иметь сознательной жизни в высших слоях мира тонкого, ибо не создав, не закрепив высших притяжений, он почти сейчас же будет вовлечен в вихрь земного притяжения и в полусознательном или бессознательном состоянии будет ожидать нового физического воплощения. Конечно, можно представить себе, каково будет его новое рождение, ибо, исключая случаи высоких духов, такое почти немедленное возвращение на Землю нежелательно. В книге «Баркер. Письма живого усопшего» встреча развоплощенца с этим явлением описывается так. За время моего здешнего пребывания мне не раз приходилось видеть мужчин и женщин, погруженных в состояние глубочайшего сна, с лицами, лишенными всякого выражения. Вначале, не понимая причины их сна, я пробовал разбудить одного из них, но мне не удавалось. Я возвращался к нему снова и снова и находил его в прежней летаргии. Однажды, когда я был с учителем, я спросил его о причинах такого состояния, увидя одну из таких бессознательных форм. Он пояснил, что это те люди, которые отрицали бессмертие духа. Они остаются в состоянии глубокого сна до тех пор, пока непреодолимый закон ритма не извлечет их из этого состояния бессознательности для нового плотного воплощения. На мой вопрос, возможно ли вырвать их из этого состояния, учитель ответил утвердительно. Из последовавшего ответа мне стало ясно, что должна быть очень серьезная причина, может быть, подвиг добра в прошлом такого человека, чтобы учитель мог стать между ним и законом причины и последствий, который тот самовольно привел в действие. Через некоторое время учитель света дал мне возможность наблюдать такое пробуждение. Я сожалею, что не могу передать вам, каким способом совершилось это поразительное воскресение и искажущейся смерти в кавычках. Представьте себе у ног учителя существо с виду мертвое, с лицом, лишенным всякой жизни и выражения. И над ним божественно прекрасная фигура учителя света с выражением могучей силы на лице, с глазами, сияющими глубокой мыслью. Он указал мне на еле заметный свет, исходящий из безжизненного тела. Я его видел, но учитель видел гораздо больше. В этом бледном излучении для него было видно все прошлое этого человека. Сцена, которая последовала затем, была так величественно прекрасна, что напомнила мне воскресение Лазаря. «Дух человека бессмертен», — сказал учитель, пристально глядя на полураскрывшиеся глаза пробужденного человека, и затем тоном непреодолимого повеления: «Встань!» Человек поднялся с усилием, и хотя тело его не имело почти никакого веса, видно было, как ему трудно вырваться из своей самим созданной летаргии. Постепенно сознание возвращалось к нему, и слова учителя начинали оказывать свое действие. Эти слова прежде всего напомнили проснувшемуся о его прошлом, о том, как он заблуждался в своих теориях, о том, что смерти нет, а есть лишь закон ритма, который понуждает дух вступать в плотную материю и выходить из нее так же, как в океане чередуются приливы и отливы, а в сознании – сон и бодрствование. Приведя проснувшегося человека к полному сознанию, объяснив ему его положение, учитель жизни передал его одному из своих учеников. Последний должен был проводить перед сознанием проснувшегося то, что можно бы назвать панорамой личности, и делать это до тех пор, пока она не запечатлеется неизгладимо в сознании пробужденного. Когда это запечатление произойдет, проснувшийся возвратится на землю и должен будет убеждать своих сомневающихся и неверящих невежд. Равновесие нарушенной правды будет восстановлено после того, как ему удастся обратить к сознанию бессмертия столько людей, сколько он в прежних своих воплощениях совратил, распространяя свои лживые вульгарно-материалистические понятия о несуществующей смерти. Можно представить себе, какое множество людей находится в развоплощенном состоянии. Все они распределены по слоям, соответствующим светимости каждого. Сверху можно посетить любой слой, но снизу невозможно подняться выше того слоя, достижение которого обусловлено светоносностью ауры. Темное, безобразное и тяжкое внизу. Чем выше, тем утонченнее и красивее. Красота служит признаком высоты слоя. Если на земле в теле не очищенном дух может быть там, где хочет, то в мире надземном лишь по слоям. В воде тела разного удельного веса находятся либо на дне, либо на поверхности, либо где-то на середине, ближе к одной или вверху, во взвешенном состоянии. Так и тонкое тело, когда оно свободно от физического, может подняться на ту или иную высоту в мире надземном, в зависимости от своей плотности или степени своей разреженности или утончения. Свет, легчайшему газу подобно, поднимает сознание кверху и вводит его в сферы несказуемого. Пусть мысль ваша будет ясно сияющей, и тогда повлечет она ввысь. Ослепительное великолепие сияющих сверх света и мрачные, беспросветные и безысходные, зияющие бездны тьмы. Плотная видимость на земле создает иллюзию безнаказанности и как бы одинаковости окружения для добрых и злых. И солнце одно, и воздух тот же, и одежда, и пища. При этом вся обстановка для злых может быть лучше, чем для добрых, но картина резко меняется при освобождении от тела. Каждая сфера забирает, то есть магнитно притягивает свое. И темные, и злые неотвратимо втягиваются в воронки порожденных или отрицательных энергий, и тьма отходит во тьму. Слои разграничены и охраняются стражами, ставленниками иерархии света. Они наделены силой, которой вынуждены подчиняться обитателям всех слоев тонкого мира. Каждый попадает в слой по созвучию своей сущности с природой этого слоя. Ошибок не бывает. Надземное состояние является в высшей степени справедливым. Каждый имеет то и окружен тем, что заслужил и что создал своими собственными руками, действиями, мыслями, устремлениями. Нагромождение нижних слоев чудовищные, ужасные, и личины их обитателей устрашают даже крепкое сердце. Можно улыбнуться перед самыми страшными масками, но лучше миновать эти слои прямым устремлением к Учителю Света. Позднее можно с целью изучения посетить эти слои, но крепко оборонившись и лучше с руководителем. Сферы промежуточные, из которых еще можно подняться, удерживают около себя многих, борющихся и пытающихся вырваться из этого ада ужасных мысленных образов. После смерти физического тела оболочки, облекающие дух, распределяется так, что наиболее плотные находятся снаружи, и по мере освобождения от плотных частиц тонкой материи дух, то есть человек, поднимается все выше и выше. Это освобождение сопровождается борьбой со своими страстями и пороками. В тонком мире очень трудно бороться со стремлениями, заложенными на земле, ибо человек зависит от них. Борьбу с негожими устремлениями, желаниями и мыслями надо начать и по возможности закончить на земле, ибо то, что связано на земле, будет связано и там. Невозможно, устремляясь вниз на земле, вдруг начать устремляться вверх, освободившись от тела. Дух будет двигаться по направлению, утвержденному в плотном мире. Уже здесь, на земле, каждый принадлежит к тем слоям надземного мира, в которых он будет пребывать после смерти, ибо сам установил и постоянно устанавливает каждым словом, своим поступком, эмоцией, чувством, мыслью эту неразрывную связь. Прощение врага на земле есть освобождение от врагов в тонком мире. На земле человек очень зависит от людей, их положения, жилища, достатка и множества различных обстоятельств. Так все это теряет свое значение в очень сильной степени. Богатство – ничто, положение – тоже, материальное окружение – тоже. Всякая материальная зависимость исчезает, но остаются все чувства симпатии или антипатии, любви или ненависти, дружбы или вражды. Здесь, на земле, разговаривая с сильными мира сего, человек может чувствовать свою зависимость от них. Там положение резко меняется, сильные мира сего лишаются своей значимости, и только дружба, уважение или безразличие имеют значение. Что же мы будем делать там? Обитатели тонкого мира не нуждаются в отдыхе в таком смысле, как это мы понимаем здесь. Поэтому, имея много свободного времени, они могут посвятить его своему развитию и духовному совершенствованию. Там есть и учителя, и школы, и общество, и различные учреждения, которые имеют своей целью распространение знания среди обитателей тонкого мира. Поэтому, несмотря на обилие свободного времени, жизнь обитателей тонкого мира очень разнообразна и вполне заполнена. Хорошо уже заранее точно наметить себе, чего хочет дух, будет искать он в надземном мире и к чему стремиться. Первое. Все, что создано человеком на земле, запечатлено в тонком мире, поэтому там возможно лицезрение всех произведений искусства, как собранных в музеях и галереях, так и вне их. Второе. Также доступна, но даже в большей степени, область музыки. Там можно слушать и слышать, и творить, и создавать самому, и без помощи физических инструментов, величественные симфонии звуков. Там доступны и танцы, но вне всяких ограничений тела. Третье. Там изучается психотехника мысли, эмоций и чувств. Четвертое. Область изучения земного шара, поверхность, близкофизическая, структура тонкая и выше, посещение всех уголков земного шара, углубление его в прошлую историю, древние геологические периоды, история человечества и изучение ее по свиткам Акаши. Пятое. Устремление и изучение пространства за пределами ауры Земли. Миры дальние, жизнь на них, общение и контакт с теми, с кем так или иначе был связан и соприкасался дух на земле. Шестое. Помощь тем, кто нуждается в ней или ничего не знает, перейдя в тонкий мир, а жизни в нем и ее не отрицает. Беседы, поучения, разъяснения к тем, кто ниже по ступеням сознания, и получение от тех, кто выше. Седьмое. Контакты с иерархией по цепи связи. Восьмое. Общество знания и возможность его почерпнуть по линиям намеченного при жизни на земле устремления. Там изучать легче, ибо изучение идет наглядным путем и практически. Например, на земле географию обычно изучают по книгам, там планету можно познавать, посещая изучаемые места и страны. Мир надземный настолько богат, настолько разнообразен, настолько насыщен возможностями, что люди, пришедшие туда, быстро забывают о земле и не имеют обычно желания даже на землю смотреть. Конечно, имеется в виду более или менее развитое сознание. Дела там очень много. Пространственная работа привлекает прикоснувшихся к ней. Того, кто свободно летает над земным, уже не привлекут никакие земные способы передвижения, даже на самолетах. Самый процесс полета, наслаждения и открытое пространство, и любимая работа всегда под рукой. Думать надо об этом уже сейчас. Поздно начинать готовиться к переходу в мир тонкий перед самой смертью. Нужно готовиться заранее, а лучше всего быть готовым всегда. Ибо не ведаете ни дня, ни часа, когда придет ваше время. Неразумно лишь накануне начать готовиться, если желаешь сказать речь на незнакомом языке. Неразумно лишь накануне начать готовиться, если желаешь выступить с незнакомым инструментом. Неразумно лишь накануне начать готовиться, если хочешь перейти в тонкий мир. Ужасно, когда человек всю жизнь отвращается о мысли о тонком мире, и лишь накануне перехода, как нерадивый школьник, начинает смутно твердить слова неосознанные. Явление неминуемого перехода возвещено всеми учениями. Сказано: не умрем, но изменимся. Невозможно сказать короче, нельзя сказать утвердительное, значит, нужно знать язык тонкого мира, значит, нужно приобрести право входа с полным сознанием, но накануне этого невозможно достичь. Некоторые любители земных ощущений полагают, что очищение можно отложить до того времени и начать его после освобождения от тела, но эти любители заблуждаются очень жестоко, ибо там начинать уже поздно. Надо построить жизнь так, чтобы каждое мгновение ее было сознательно подготовлено к надземному пребыванию. Для кого-то смерть очень страшна, а для кого-то смерть освобождением и возможность интереснейших опытов наблюдений, изучения пространственной жизни. Человек, принимающий концепцию вечной жизни, бессмертия духа, становится поистине бессмертным, ибо утверждает свое сознательное бытие в незримых мирах. Желать смерти не надо, ибо всему свое время, но и не надо бояться ее. И надо в корне изменить свое отношение к переходу в иной мир, мир тонкий, прекрасный, своими чудесными возможностями.
Thank you.